Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию общей сессии священства 188-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора священства из Университета Бригама Янга Айдахо. Ведущий этой сессии — президент Генри Айринг, второй советник в первом президентстве церкви.
Братья, приветствуем вас на сессии священства 188-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Рассел Нельсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Эта служба транслируется по системе спутникового телевидения носителям священства во многих уголках мира. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении хора священства Университета имени Бригама Янга Айдахо под управлением Пола Бассельберга, Рэндала Кемптона и Дэвида Лозана Торреса за органом Брайан Маттиас и Эндрю Ансворт. Хор откроет это собрание гимном «Крепка, о святые, основа основ». Вступительную молитву затем произнесет брат Джозеф Брав, второй советник в Генеральном президентстве Общества молодых мужчин, после чего хор исполнит гимн «Отче Небесный».
Наш любящий и праведный Небесный Отец, мы собрались здесь сегодня как Твое священство, чтобы воздать благодарность больше всего за то, что Ты послал Своего Сына, и за план, который позволяет нам вернуться к Тебе. Мы благодарны за то, что мы можем быть носителями Твоего священства. Мы благодарны за то, что мы можем служить Тебе и за то, что у нас есть пророк, президент Нельсон и первое президентство и кворум 12 апостолов. И их призвание быть пророками, провидцами, носителями откровений. Мы молимся о том, чтобы мы могли поддерживать их, и чтобы у нас были уши, чтобы слышать, и чтобы наши сердца были подготовлены, чтобы внимать их словам и получать наставления, которые помогут нам изменяться. Мы, Отец, просим Тебя помогать нам благословлять наших сестер, наших матерей, дочерей. И благословляй, пожалуйста, наших миссионеров по всему лицу земли. И мы молимся о том, чтобы Святой Дух пребывал в наших сердцах во имя Иисуса Христа. Аминь.
Теперь мы будем рады послушать выступление брата Дугласа Холмса, первого советника в Генеральном президентстве Общества молодых мужчин. Вслед за ним выступит наш пророк, президент Рассел Нельсон. Затем мы послушаем старейшин Тодда Кристоферсона и Рональда Расбанда, членов Кворума 12 апостолов.
Братья, это честь для меня быть вместе с вами на этой исторической конференции. Когда я был новым президентом миссии, то испытал восторг, встречая нашу первую группу новых миссионеров. Пока несколько более опытных миссионеров готовились провести с ними короткую встречу, я заметил, что они расставили полукругом детские стулья. «Зачем вы поставили маленькие стулья?» — спросил я. Миссионеры смущенно ответили: «Это для новых миссионеров». Полагаю, что то, как мы воспринимаем других, сильно влияет на их восприятие самих себя, того, кто они есть и кем могут стать. Наши новые миссионеры в тот день сидели на больших стульях. Боюсь, что мы порой, образно говоря, даем нашим молодым мужчинам в священстве Аароновом детские стулья, вместо того, чтобы помочь им увидеть, что Бог оказал им священное доверие и поручил важную работу. Президент Томас Монсон наставлял нас, что молодые мужчины должны понимать, что это значит быть носителями Божьего священства. Их нужно направить к духовному осознанию святости своего посвященного призвания. Мое послание сегодня — я молюсь, чтобы Святой Дух направлял нас к большему пониманию силы и святости священства Ааронова и вдохновил проявлять больше усердия, исполняя свои обязанности священства. Мое послание сегодня для всех носителей священства Ааронова, в том числе и тех, кто также носит священство Мелхиседекова. Старейшина Дейл Рендланд учил: цель священства состоит в том, чтобы обеспечить Божьим детям доступ к оступительной силе Иисуса Христа. Чтобы принять искупительную силу Христа в свою жизнь, нам нужно верить в Него, каяться в своих грехах, заключать и соблюдать заветы через таинство и получить Святого Духа. И все это не единоразовые действия. Напротив, они совершаются совместно, они основаны друг на друге и усиливают друг друга в постоянном процессе движения вперед и вверх, чтобы прийти ко Христу и усовершенствоваться в Нем. Итак, в чем же состоит роль священства Ааронова? Как оно помогает нам получить доступ к искупительной силе Христа? Ответ, как я полагаю, содержится в ключах священства Ааронова, ключах служения ангелов и подготовительного Евангелия. Давайте начнем с одного из аспектов служения ангелов. Прежде чем дети Божьи смогут поверить в Иисуса Христа, им нужно узнать о Нем и быть наученными Его Евангелию. Апостол Павел сказал: «Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Итак, вера от слышания. От слышания от Слова Божия. От начала времен Бог послал ангелов служить людям, служить детям человеческим, чтобы возгласить о пришествии Христа. Ангелы — это небесные существа, несущие Божье послание. Как на иврите, так и на греческом корень слова «ангел» означает «посланник». Во многом, подобно тому, как ангелы уполномочены и посланы Богом, чтобы провозглашать Его Слово и созидать таким образом веру, мы, носители священства Ааронова, посвящены, чтобы учить и приглашать всех прийти ко Христу. Проповедование Евангелия — это обязанность священства. И сила, связанная с этой обязанностью, дается не только пророкам или миссионерам. Она дана и вам. Так как же нам получить эту силу? Как 12-летнему диакону или любому из нас прививать веру во Христа в сердцах Божьих детей? Прежде всего, нужно хранить Его Слово, чтобы сила Его Слова была в нас. Он обещал нам, что если мы будем это делать, в нас появится сила Божья для убеждения людей. Может быть, вас попросят провести урок на собрании кворума или навестить членов церкви. Может быть, это будет что-то более неформальное, например, разговор с другом или членом семьи. В любом случае, если мы подготовлены, то сможем учить Евангелие так, как это делают ангелы, силой Духа Святого. Я недавно услышал, как Джейкоб, носитель священства Ааронова из Папуа-Новой Гвинеи, свидетельствовал о силе книги Мормона и о том, как она помогла ему сопротивляться злу и следовать Духу. Его слова укрепили мою веру и веру других. Моя вера также возросла, когда я слышал, как носитель священства Ааронова учит и свидетельствует на собраниях своих кворумов. Молодые мужчины, вы уполномоченные посланники. Своими словами и делами вы можете привить веру во Христа в сердца Божьих детей. Как сказал президент Рассел Нельсон, вы будете для них ангелами-служителями. Возросшая вера во Христа всегда приводит к желанию меняться или каяться. И это логично, что ключ служения ангелов идет вместе с ключом подготовительного Евангелия, Евангелия покаяния и крещения, и отпущения грехов. Изучая свои обязанности во священстве Ааронова, вы увидите четкий наказ призывать других каяться и совершенствоваться. Это не значит, что надо стоять на перекрестке и кричать «покайтесь». Чаще всего это значит, что мы должны каяться, мы должны прощать, и мы должны служить другим, давать людям надежду и покой, которые приносят покаяние, поскольку мы сами это испытали. Я был вместе с носителями священства Ааронова, когда они навещали своих собратьев по кворуму. Я своими глазами видел, как их забота смягчает сердца и помогает их братьям почувствовать Божью любовь. Я слышал, как один молодой мужчина приносил свидетельство своим сверстникам о силе покаяния. Когда он сделал это, сердца смягчились. Люди взяли на себя обязательства, и они почувствовали исцеляющую силу Христа. Президент Гордон Хинкли учил, одно дело — покаяться, а другое дело — получить отпущение или прощение грехов. Сила осуществить это заключена в священстве Аароновом. Таинство священства Ааронова, крещение и причастие свидетельствуют о нашем покаянии и делают его полным. Президент Даллен Оукс объяснил это такими словами. «Нам заповедано каяться в наших грехах и приходить к Господу с сокрушенным сердцем и кающимся духом и принимать причастие. Когда мы таким образом возобновляем наше завет о крещении, Господь возобновляет очищающий эффект нашего крещения. Братья, это священная и святая привилегия совершать таинство, приносящие кающимся сердцам отпущение грехов. Недавно мне рассказывали о том, как священник, которому трудно говорить, в первый раз благословлял причастие. Когда он делал это, мощное влияние Духа сошло на него и на всех собравшихся. Позже на этом собрании он принес простое, но ясное свидетельство о силе Божьей, которое он ощутил во время таинства. В Сиднее, Австралия, 4 члена кворума священников крестили семью Мбуэлонга. Мать одного из священников рассказала мне, как сильно произошедшее повлияло на ее сына. Эти священники поняли, что значит быть уполномоченными Иисусом Христом. Как вы знаете, священники теперь могут выполнять заместительное крещение в храме. Мой 17-летний сын недавно крестил меня за нескольких наших предков. Мы оба почувствовали глубокую благодарность за священство Ааронова и за привилегию действовать во спасение Божьих детей. Молодые мужчины, усердно выполняя свои обязанности священства, вы сотрудничаете с Богом, участвуя в Его деле, осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. Подобная ситуация увеличит ваше желание служить и подготовят вас к тому, чтобы учить покаянию и крестить новообращенных, будучи миссионерами. Они также подготовят вас к служению в священстве Мелхиседековом в течение всей вашей жизни. Носители священства Ааронова, у нас есть привилегия и обязанность быть собратьями-служителями Иоанна Крестителя. Иоанн был послан как уполномоченный посланник, чтобы приносить свидетельство о Христе и призывать всех покаяться и креститься. Таким образом, он применял ключи священства Ааронова, о которых мы говорили, и он провозглашал: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за Мною сильнее Меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Итак, священство Ааронова, обладая ключами служения ангелов и подготовительного Евангелия, приготавливает путь, чтобы Божьи дети могли получить священство Мелхиседекова. Через священство Мелхиседекова — дар Святого Духа, величайший дар, который мы только можем получить в этой жизни. Какую же серьезную ответственность Бог даровал носителям священства Ааронова? Родители и руководители священства, чувствуете ли вы, насколько важен совет президента Монсона помогать молодым мужчинам понять, что это значит быть носителями Божьего священства? Понимание и возвеличение священства Ааронова подготовит их к тому, чтобы стать верными носителями священства Мелхиседекова, сильными миссионерами и праведными мужьями и отцами. Через свое служение они осознают и почувствуют реальность силы священства, силы действовать во имя Христа для спасения Божьих детей. Молодые мужчины, у Бога есть работа для вас. Ваше посвящение в священство Ааронова играет ключевую роль в том, чтобы помогать его детям получить искупительную силу Христа. Я обещаю, что если вы поставите эти священные обязанности в центр вашей жизни, то почувствуете силу Божью, как никогда раньше. Вы поймете, что вы сыновья Бога, призванные святым призванием совершать Его работу. И подобно Иоанну Крестителю, вы поможете приготовить путь для пришествия Его Сына. Об этих истинах я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, брат Холмс, за ваше важное послание. Дорогие братья, нам очень не хватает президента Томаса Монсона и старейшины Роберта Хейлса. И все-таки мы продвигаемся вперед в работе Господней. Я глубоко благодарен за каждого мужчину, носящего святое священство. Вы надежда нашего Искупителя, который желает, чтобы каждый человек говорил во имя Бога Господа, самого Спасителя мира. Он хочет, чтобы все Его посвященные сыны служили Его представителями, говорили и действовали от Его имени и благословляли жизнь детей Божьих по всему миру, дабы вера также умножилась на всей земле. Кто-то из вас служит там, где церковь была учреждена много поколений назад. Другие служат там, где церковь относительно молода. Кто-то из вас служит в больших приходах, а другие служат там, где небольшие приходы совсем малочисленны и расположены на значительном расстоянии друг от друга. Вне зависимости от ваших обстоятельств, каждый из вас является членом кворума священства, имея мандат учиться и учить, любить и служить. Этим вечером мы объявляем о значительной реструктуризации кворума священства Мелхиседекова с целью более эффективного выполнения работы Господа. В каждом приходе первосвященники и старейшины теперь будут объединены в один кворум старейшин. Это изменение существенно повысит способность и возможность носителей священства служить другим людям. Предполагаемых старейшин тепло и с любовью примут в кворум. В каждом коле президентство кола будет продолжать председательствовать над кворумом первосвященников кола. Но состав этого кворума будет основываться на действующих призваниях священства, как будет вскоре объяснено. Старейшина Тодд Кристоферсон и старейшина Рональд Расбанд, члены кворума 12 апостолов, сейчас подробнее расскажут нам об этих важных изменениях. Возможность этих преобразований изучалась на протяжении многих месяцев. Мы почувствовали острую необходимость усовершенствовать то, как мы заботимся о наших прихожанах и отчитываемся о своих контактах с ними. Чтобы делать это лучше, нам нужно укрепить наши кворумы священства, чтобы они могли с большей силой обучать заботливому служению, исполненному любви и поддержки, которые Господь предназначил для Своих святых. Эти изменения вдохновлены Господом. Внедрив их, мы станем еще эффективнее, чем раньше. Мы участвуем в работе Бога Всемогущего. Иисус есть Христос. Мы Его смиренные слуги. Да благословит вас Бог, братья, по мере того, как мы изучаем и выполняем свои обязанности. Об этом я молюсь во имя Сына Иисуса Христа. Аминь.
Not long after the church was organized in this last dispensation, the Lord stated in a revelation.
Вскоре после того, как в этом последнем устроении была организована церковь, Господь сказал в откровении следующее: «И молитвы веры вашей вы получите мой закон, дабы вы знали, как управлять церковью моей и иметь все в должном порядке предо мной». Мы в церкви следуем этому принципу, и Господь неизменно выполнял свое обещание все это время. Он периодически открывал порядок организации и служения священства, начиная с пророка Джозефа Смита, когда были учреждены чины и кворумы священства. Значительные нововведения были открыты и осуществлены во время служения президентов Бригама Янга, Джона Тейлора, Спенсера В. Кимбелла, Эзры Тафт Бенсона. Они касались кворума 12, кворумов 70, первосвященников и других чинов, и кворумов как во священстве Мелхиседековом, так и во священстве Аароновом. И вот сейчас президент Рассел М. Нельсон в своем историческом заявлении объявил еще об одном важнейшем нововведении. Позвольте мне процитировать часть его заявления. «Сегодня вечером мы объявляем о значительной реструктуризации кворумов священства Мелхиседекова с целью более эффективного выполнения работы Господа. В каждом приходе первосвященники и старейшины теперь будут объединены в один кворум старейшин. Но состав этого кворума будет основываться на действующих призваниях священства». Президент Нельсон добавил, «Возможность этих преобразований изучалась на протяжении многих месяцев. Мы почувствовали острую необходимость усовершенствовать то, как мы заботимся о наших прихожанах. Чтобы делать это лучше, нам нужно укрепить наши кворумы священства, чтобы они могли с большей силой обучать заботливому служению, исполненному любви и поддержки, которые Господь предназначил для Своих святых. Эти изменения вдохновлены Господом. Внедрив их, мы станем еще эффективнее, чем раньше. Под руководством первого президентства мы со старейшиной Рональдом Расбандом хотим добавить несколько важных деталей, которые, мы надеемся, помогут ответить на ваши вопросы. Во-первых, еще раз повторяю, какие изменения произойдут в приходских группах первосвященников и кворумах старейшин? В приходах члены кворумов старейшин и групп первосвященников отныне будут объединены в один кворум священства Мелхиседекова с единым президентством. Этот кворум, увеличившись в численности и став еще более единым, будет называться кворумом старейшин. Группы первосвященников отныне упразднены. В кворум старейшин теперь входят все старейшины и предполагаемые старейшины в приходе, а также первосвященники, которые на настоящий момент не служат в епископстве, в президентстве Кола, в Высшем Совете и не являются функционирующими патриархами. Кворум первосвященников в Коле будет состоять из тех первосвященников, которые служат в президентстве Кола, в епископствах, в Высшем Совете или как функционирующие патриархи. Как будет организовано президентство кворума старейшин? Президентство Кола освободит от призвания текущее руководство групп первосвященников и президентство кворумов старейшин и призовет в каждом приходе или небольшом приходе нового президента кворума старейшин и его советников. В новое президентство кворума старейшин могут входить старейшины и первосвященники различного возраста и с различным опытом. Они будут служить вместе в едином президентстве кворума. В качестве президента кворума или советника в президентстве может служить как старейшина, так и первосвященник. Это не будет захватом власти над старейшинами со стороны первосвященников. Мы ожидаем, что старейшины и первосвященники будут работать вместе в любых сочетаниях и в президентстве кворума, и в его служении. Эти изменения необходимо применить настолько быстро, насколько это будет удобно и возможно. Повлияет ли изменение структуры кворумов на чины священства, которые носят члены кворумов? Нет. Это действие не аннулирует ни один из чинов священства, в которые члены кворумов были посвящены в прошлом. Как вы знаете, мужчину в течение его жизни могут посвящать в различные чины священства, и он не теряет и не утрачивает ни один из предыдущих чинов в тот момент, когда получает новый. В некоторых случаях носитель священства может служить в нескольких чинах одновременно. Например, когда первосвященник служит патриархом или епископом. Однако обычно мужчина не действует во всех своих чинах священства одновременно. Например, епископы и члены кворума 70 не служат активно в своих чинах после того, как они были освобождены от призвания или получили статус почетных представителей высшей власти церкви. Таким образом, когда мужчина служит в кворуме старейшин, то какой бы чин или чины он ни носил, он будет служить как старейшина. Несколько лет назад президент Бойд К. Пекер отметил, что священство само по себе выше, чем любой из его чинов. Священство неделимо. У старейшины столько же священства, сколько и у апостола. Когда мужчине даруют священство, он получает его полностью. Однако в пределах священства существуют чины, различающиеся по полномочиям и ответственности. Иногда говорят, что один из чинов выше или ниже другого чина. Правильнее считать, что чины в священстве Мелхиседековом не возвышаются друг над другом, но представляют различные сферы служения. Я искренне надеюсь, что мы перестанем говорить так, будто человек растет в должности, переходя от одного чина в другой в священстве Мелхиседековом. Старейшин продолжат посвящать в чин первосвященника, когда их будут призывать в президентство Кола, высший совет или епископство, а также в тех случаях, когда президент Кола примет такое решение через исполненное молитву размышления и через вдохновение. Когда их срок служения в президентстве Кола, высшем совете или епископстве подойдет к концу, первосвященники снова займут свое место в кворуме старейшин своего прихода. Кто руководит работой президента кворума старейшин? Президент Кола председательствует над священством Мелхиседековым в своем Коле. А это значит, что президент кворума старейшин отчитывается непосредственно перед президентом Кола, который организует обучение и дает руководство от президентства Кола и через высший совет. Епископ, как председательствующий первосвященник в приходе, также регулярно встречается с президентом кворума старейшин. Епископ советуется с ним и дает необходимое руководство по вопросу того, как лучше служить прихожанам и благословлять их, работая в гармонии со всеми организациями в приходе. С какими целями делаются эти корректировки в кворумах священства Мелхиседекова? Когда в приходе есть один кворум священства Мелхиседекова, это объединяет носителей священства, чтобы они могли участвовать во всех аспектах работы спасения, в том числе в храмовой и семейной исторической работе, которую раньше координировали группы первосвященников. Это позволяет членам кворума всех возрастов, имеющих различный опыт, получать пользу благодаря обмену видением и опытом с людьми, находящимися на различных этапах жизни. Это также даст опытным носителям священства дополнительные возможности наставлять других, в том числе предполагаемых старейшин, новых членов церкви, молодых взрослых и тех, кто возвращается к активности в церкви. У меня нет слов, чтобы выразить свою радость, когда я вижу, что роль кворумов старейшин возрастает с каждым днем. В будущем она станет еще важнее. Мудрость, опыт, способности и сила, находящиеся в этих кворумах, предвещают начало нового дня и новый стандарт служения во священстве по всей церкви. 20 лет назад я на генеральной конференции пересказал историю, которой поделился старейшина Вон Джей Фезерстоун, член кворума 70. Считаю, что ее стоит рассказать еще разок. В 1918 году брат Джордж Гоутс был фермером и выращивал сахарную свеклу в городке Легий, штат Юта. В тот год зима была ранней, и значительная часть урожая свеклы померзла в земле. Для Джорджа и его младшего сына Фрэнсиса сбор урожая был медленным и трудным. К тому же свирепствовала эпидемия гриппа. Страшная болезнь унесла жизнь сына Джорджа, Чарльза, и трех деток Чарльза, двух маленьких девочек и мальчика. В течение шести дней убитый горем Джордж Гоутс трижды съездил в Огден, штат Юта, за останками детей, чтобы потом похоронить их рядом с домом. Под конец этих ужасных событий Джордж с Фрэнсисом запрягли повозку и отправились обратно на свекольное поле. По пути им попадались груженные свеклой повозки соседских фермеров, тянущиеся на сахароперерабатывающий завод. Кучеры по очереди приветствовали их. «Привет, дядя Джордж!» «Соболезную, Джордж!» «Крепись, Джордж!» «У тебя много друзей, Джордж!» В последней повозке сидел веснушчатый Джаспер Рольф. Он энергично помахал нам рукой и сказал: «Все, дядя Джордж, здесь последнее». Брат Джордж обернулся к Фрэнсису и промолвил: «Хотел бы я, чтобы все это было наше». Когда они добрались до ворот фермы, Фрэнсис спрыгнул с большой красной повозки и распахнул ворота, а его отец тем временем въехал на поле. Джордж остановил лошадей и внимательно смотрел поле. На целом поле не было ни единой свеклы. Только тогда он понял, что имел в виду Джаспер Рольф, когда говорил: «Все, дядя Джордж, здесь последнее». Джордж слез с повозки, поднял полную горсть плодородной коричневой земли, которую он так любил, а затем свекольную ботву, и взглянул на эти символы своего труда, будто не веря своим глазам. Потом он сел на кучу ботвы. Человек, который в течение всего лишь шести дней привез домой для погребения четверых своих любимых, сколачивал гробы, рыл могилы и даже помогал надевать на них погребальные одежды. Этот удивительный человек, который во время свалившихся на него страшных испытаний ни разу не потерял присутствие духа, не дрогнул и не впал в отчаяние, сел на кучу свекольной ботвы и рыдал, как маленький ребенок. Затем он встал, вытер слезы, взглянул на небо и сказал: «Спасибо, отец, за старейшин нашего прихода». Да, спасибо Богу за мужей во священстве и за служение, которое им предстоит совершить, заботливое служение отдельным людям и семьям и установление Сиона, первое президентство, кворум 12 апостолов и президентство 70, довольно долго размышляли над этими изменениями. После продолжительных молитв, тщательного изучения фрагментов священных писаний, на которых основаны кворумы священства, и подтверждения того, что это воля Господа, мы в полном единстве делаем шаг вперед. Фактически, это еще один шаг восстановления. Руководство от Господа было явлено, и я радуюсь этому и приношу свидетельство о нем, о его священстве и о вашем посвящении в это священство. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои возлюбленные братья во священстве, я стою перед вами в этот исторический момент с великим смирением, имея поручение от нашего дорогого пророка и президента Рассела М. Нельсона. Как же я люблю и поддерживаю этого замечательного мужа Божьего и наше новое первое президентство. Я присоединяюсь в своем свидетельстве к свидетельству старейшины Тодда Кристоферсона и других моих братьев из кворума 12 апостолов о том, что изменения, которых было объявлено сегодня вечером, есть воля Господа. Как сказал президент Нельсон, Этот вопрос долгое время обсуждался и обдумывался в духе молитвы братьями, занимающими высшие должности в церкви. Нашим желанием было узнать волю Господа и укрепить кворумы священства Мелхиседекова. Вдохновение было получено, и этим вечером наш пророк возвестил волю Господа. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим пророкам». Как же мы благословлены тем, что сегодня у нас есть живущий пророк. На протяжении всей жизни мы с сестрой Разбан путешествуем по миру в связи с различными церковными и профессиональными обязанностями. Я видел почти все формы подразделений в церкви. Крохотный небольшой приход в России, где носители священства Мелхиседекова можно сосчитать по пальцам одной руки. Новый растущий приход в Африке, где первосвященники и старейшины собираются вместе, поскольку общее число носителей священства Мелхиседекова невелико. И хорошо организованные приходы, где количество старейшин требует того, чтобы разделить их кворум на два. Куда бы мы ни направились, мы видели в работе Его слуг руку Господа, готовившего людей и путь заранее, чтобы все Его дети могли быть благословлены согласно всем их нуждам. Не обещал ли Он, что предыдет перед лицом нашим и будет по нашу правую руку и по нашу левую, и что Дух Его будет в сердцах наших и ангелы Его вокруг нас? Думая обо всех вас, я вспоминаю гимн «О, воинство святое! О, воинство святое! Под стяг с мечом, щитом, в великой битве жизни сомкнусь к плечу плечом. Сильны, едины, смелы, мы за Христом идем. Послушны командиру, гимн радости поем». Старейшина Кристоферсон ответил на несколько вопросов, которые должны возникнуть после объявления о том, что группа первосвященников и кворума старейшин на приходском уровне объединяются в одну организацию — могучее воинство братьев в священстве Мелхиседекова. Эти изменения помогут кворумам старейшин и обществу милосердия добиться еще большей гармонии в совместном труде. Они также упростят координацию работы кворума с епископством и советом прихода. Они позволят епископу делегировать больше обязанностей президентам кворума старейшин и обществу милосердия, чтобы епископ и его советники могли сосредоточиться на своих первостепенных обязанностях, в частности, председательствовать над молодыми женщинами и носящими священством Ааронова молодыми мужчинами. Изменения в организации и функциях церкви не являются чем-то необычным. В 1883 году Господь сказал президенту Джону Тейлору, цитата, «Относительно управления и устройства моей церкви и священства, я буду открывать вам время от времени через каналы, назначенные мною, все, что потребуется для будущего развития и совершенствования церкви моей, для упорядочения и продвижения царства моего». Конец цитаты. Несколько слов братьям из числа первосвященников. Знаете, что мы любим вас. Наш Отец Небесный любит вас. Вы — важная часть царственного воинства священства, и мы не сможем продвигать эту работу вперед без вашей доброты, служения, опыта и праведности. Алма учил, что мужчин призывают быть первосвященниками ввиду их огромной веры и добрых дел, чтобы учить других людей и заботливо служить им. Этот опыт нужен сейчас, возможно, больше, чем когда-либо. Во многих приходах теперь над первосвященниками будет председательствовать старейшина, как президент кворума старейшин. У нас уже есть прецедент председательствования старейшин над первосвященниками. Старейшины уже служат президентами небольших приходов в некоторых регионах мира, где в небольших приходах есть первосвященники. Также имеются небольшие приходы, в которых организован только кворум старейшин, но присутствуют и первосвященники. Какая же это будет радость, когда носители священства Мелхиседекова смогут иметь благословение обучать, учиться и служить плечом к плечу со всеми прихожанами. Где бы вы ни были, каковы бы ни были ваши обстоятельства, мы предлагаем вам с молитвой преданно и радостно принять новые возможности руководить или получать руководство и служить вместе, как единая организация братьев во священстве. Сейчас я буду говорить о дополнительных вопросах, которые могут требовать прояснений в этой работе по выполнению воли Господа относительно организации его кворумов святого священства. Что изменится для кворумов первосвященников Кольев? Кворумы первосвященников Кольев будут продолжать функционировать. Президентство Кольев будут продолжать служить президентствами кворумов первосвященников Кольев. Однако, как упомянул старейшина Кристоферсон, кворум первосвященников Кола теперь состоит из первосвященников, служащих в данный момент в президентстве Кола, членов епископства прихода, членов высшего совета Кола и действующего патриарха. Секретари Кола и приходов и исполнительные секретари не являются членами кворума первосвященников Кола. Когда человек, активно служащий в качестве первосвященника, патриарха, члена кворума 70 или апостола, посещает приход и желает побывать на собрании священства, ему нужно будет прийти на собрание кворума старейшин. Когда братья, служащие в этих призваниях, освобождаются от них, они возвращаются в свои домашние подразделения как члены кворума старейшин. Какова роль кворума первосвященников Кола? Президентство Кола встречается с членами кворума первосвященников, чтобы советоваться, свидетельствовать и обучать. Собрания Кола, как указано в наших книгах инструкций, будут проводиться по-прежнему, но претерпят два изменения. Во-первых, приходы и Колия больше не будут проводить собрания исполнительного комитета священства. Если в приходе возникает особая проблема, например, деликатный семейный вопрос или необычная трудность, связанная с обеспечением благосостояния, это можно обсудить на расширенном собрании епископства. Другие, менее деликатные вопросы можно обсуждать на совете прихода. То, что было известно как исполнительный комитет священства Кола, теперь будет называться собранием высшего совета. Во-вторых, ежегодное собрание всех посвященных первосвященников в Коле больше проводиться не будет. Однако президентство Кола будет продолжать проводить ежегодное собрание кворума первосвященников Кола, как было объявлено сегодня. Может ли в одном приходе быть несколько кворумов старейшин? Ответ – да. Следуя духу учения и завета, раздел 107, стих 89, когда в приходе необычно много активных носителей священства Мелхиседекова, руководители могут организовать несколько кворумов старейшин. В таком случае в каждом кворуме должен сохраняться разумный баланс в возрасте, опыте и чинах и силе священства. Я свидетельствую, что, выполняя эту вдохновенную реструктуризацию кворумов в наших приходах и кольях, мы увидим многие благословения. Позвольте мне привести несколько примеров. Под руководством епископа для продвижения работы по спасению можно использовать еще больше ресурсов священства. К этому относятся собирание Израиля посредством храмовой семейно-исторической работы, служение нуждающимся семьям и отдельным людям и помощь миссионерам в приведении душ к Иисусу Христу. Вследствие того, что бывшие председательствующие руководители будут возвращаться в кворум старейшин и делиться там своим опытом, будут появляться новые сильные члены кворума. В кворуме появится большее разнообразие даров и способностей. Будет больше гибкости и возможности в удовлетворении актуальных и безотлагательных потребностей в приходах и кворумах, а также выполнение множества наших обязанностей в служении. Возрастет наставничество и единодушие, когда новый старейшина и опытный первосвященник плечом к плечу будут делиться опытом на собраниях кворума и выполняя поручения. Надеемся, что епископы и президенты небольших приходов почувствуют себя свободнее, чтобы возвеличивать свои призвания и тем самым быть пастырями для своей паствы и служить нуждающимся. Мы понимаем, что каждый приход и кол уникален. Мы видим разницу между подразделениями, но надеемся, что вы осуществите эти изменения сразу же после этой генеральной конференции. Нам дано указание от Пророка Божьего. Какое же это колоссальное благословение, и какая же это ответственность. Давайте же будем нести ее со всей праведностью и усердием. Напоминаю вам, что власть священства дается через рукоположение и посвящение. Но реальная сила священства, сила действовать от имени Господа Иисуса Христа, может прийти только через нашу праведную жизнь. Господь объявил Джозефу Смиту, пророку восстановления, «Вот, да, я буду охранять стада ваши и воздвигну старейшин и пошлю их к ним. Вот, я ускорю работу мою в свое время». В настоящее время Господь действительно ускоряет свою работу. Пусть же каждый из нас использует эту возможность для того, чтобы поразмышлять о своей жизни и сделать ее совершеннее, чтобы лучше полагаться на Его волю и тем самым заслужить множество благословений, которые Он обещал верным и преданным. Братья, спасибо вам за все, что вы делаете, являясь частью этой замечательной работы. Да будем же мы продвигаться вперед в этом великом и почетном деле. Когда утихнут войны, невзгоды все пройдут, в долине мира люди спасение найдут. Все вместе перед вечным предстанем мы царем, Его прославим имя и радостно споем. С верой мы идем, победу во Христе найдем. Победим, победим. С Христом мы победим. Победим, победим, победим. С Христом мы победим. Сегодня все мы являемся свидетелями того, что Господь явил свою волю через своего пророка, президента Рассела Нельсона. Я свидетельствую, что он — пророк Бога на земле. Я приношу свидетельство о Господе Иисусе Христе, нашем великом Искупителе и Спасителе. Это Его работа. И это Его воля, о которых я приношу торжественное свидетельство во имя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас собравшиеся вместе с хором исполнят гимн «Господа, славь Ты мой дух». Затем у меня будет возможность выступить перед вами. Потом перед нами выступит Даллен Оукс, член первого президентства.
Мои возлюбленные братья, я благодарен за честь выступать перед вами на этой исторической генеральной конференции. Мы поддержали президента Рассела Нельсона в качестве 17-го президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, поскольку я уже был благословлен возможностью ежедневно работать с ним, то ощутил подтверждение Духа о том, что президент Нельсон призван Богом, чтобы руководить истинной Церковью Господа. Я также свидетельствую о том, что Господь призвал старейшину Гонга и старейшину Суареса служить в качестве членов кворума 12 апостолов. Я люблю их и поддерживаю. Они будут благословлять посредством своего служения жизни людей по всему миру. Эта конференция является историческим событием еще по одной причине. Президент Нельсон объявил о вдохновенном шаге вперед, который будет сделан в рамках подготовленного Господом плана для его церкви. Этот план включает новую структуру работы кворумов священства в приходах и кольях, чтобы мы могли еще лучше исполнять свои обязанности священства. Все эти обязанности связаны с заботой носителей священства о детях нашего Отца. План Господа, состоящий в том, чтобы Его святые проявляли исполненную любви заботу, принимал различные формы в течение многих лет. В ранние годы истории Наву пророку Джозефу Смиту нужно было найти способ проявлять заботу о сильно обедневших новообращенных в огромных количествах прибывавших в город. Среди них были четверо моих прародителей — Айринги, Беньоны, Ромни и Смиты. Пророк организовал помощь таким святым по территориальному признаку. В Иллинойсе такое деление города называли разделением по административным районам или wards. Это же слово в английском языке теперь используется для обозначения приходов. При переходе через равнины святые заботились друг о друге в составе отрядов. Один из моих прадедушек по отцовской линии, возвращаясь с миссии по той местности, которая теперь входит в штат Оклахома, встретил один из таких отрядов. Он так ослаб из-за болезни, что они с напарником просто лежали на спине в небольшой повозке. Командир отряда попросил двух молодых женщин помогать тем, кто будет в этой повозке. Одна из них, молодая сестра, обращенная в веру в Швейцарии, взглянула на одного из миссионеров и испытала чувство сострадания. Его спасли члены этого отряда святых. Он оправился достаточно для того, чтобы пойти пешком остаток пути в долину Соленого озера рядом со своей молодой спасительницей. Они полюбили друг друга и поженились. Он стал моим прадедушкой, прапрадедушкой, Генри Айрингом, а она моей прабабушкой, Марии Бомили Айринг. Много лет спустя, когда люди высказывались о том, насколько трудно был этот переход, она говорила: «О, совсем нет, это было не трудно. Пока мы шли, мы все время говорили о том, какое это чудо, что мы оба нашли истинное Евангелие Иисуса Христа. Это было самое счастливое время в моей жизни, что я помню». С тех пор Господь самыми разными способами помогал Своим святым заботиться друг о друге. Теперь же Он благословил нас более крепкими и сплоченными кворумами на уровнях приходов и кольев, кворумами, которые будут трудиться при взаимодействии со всеми приходскими организациями. Успех как административных районов, так и отрядов и более крепких кворумов в плане Господа помогает Своим святым заботиться друг о друге, так как Он заботится о них, зависел и зависит, по крайней мере, от двух аспектов. Все это имело успех, когда святые поднимались над собственной корыстью и испытывали друг другу любовь к Христову. В Священных Писаниях это называется милосердием, чистой любовью Христовой. И они преуспевали, когда Святой Дух направлял того, кто проявляет заботу, и помогал ему узнать, что, по мнению Господа, лучше всего для того человека, которому
Он старается помочь. Не раз за последние недели члены церкви поступали при мне так, будто каким-то образом предвидели, что собирается сделать Господь. Позвольте мне привести два примера. Первый. Простое выступление на причастном собрании 14-летнего учителя в священстве Аароновом, который понимает, чего носители священства могут достичь в своем служении Господу. Вторая история. Носители священства Мелхиседекова, которые, исполнившись любви Христовой, ощущали вдохновение послужить одной семье. Во-первых, позвольте привести слова этого молодого человека, выступавшего на причастном собрании в приходе, где я побывал. Попытайтесь вспомнить, какими были вы в 14-летнем возрасте, и послушайте, как этот молодой человек говорит гораздо больше, чем обычно могут знать его ровесники. Цитата. «С тех пор, как мне исполнилось 14 лет, мне очень нравится быть членом кворума учителей в нашем приходе. Учитель, конечно же, все еще выполняет все обязанности диакона, и вдобавок у него появляются некоторые новые. Поскольку одни из нас являются учителями, другие будут посвящены в это чем в будущем, и все в церкви благословлены священством, всем нам очень важно знать больше об обязанностях учителя. Прежде всего, в учении заветах, в 20 разделе в 53 стихе говорится, «Обязанность учителя всегда смотреть за прихожанами церкви, быть с ними и укреплять их». Далее, в учении заветах, в 20 разделе, 54-55 стихах сказано, «И смотреть, чтобы не было ни беззакония среди членов церкви, ни жестокосердия среди них, ни лжи, ни клеветы, ни злословия, и смотреть, чтобы члены церкви часто собирались вместе, а также смотреть, чтобы все они исполняли свои обязанности». Затем этот молодой человек продолжил. «Господь говорит нам, что наша обязанность состоит не только в том, чтобы заботиться о церкви, но также и о людях в церкви. И делать это нужно так, как бы это делал Христос, поскольку это Его церковь. Если мы стараемся соблюдать заповеди, быть добрыми друг к другу, быть честными, быть хорошими друзьями и любим проводить время вместе, тогда с нами сможет пребывать Дух, и мы будем знать, чего хочет от нас Небесный Отец. В противном случае мы не сможем исполнять свое призвание». Затем он сказал, «Когда учитель принимает решение подавать праведный пример, будучи хорошим домашним учителем, приветствуя прихожан церкви, готовя причастие, помогая по дому и выступая миротворцем, он принимает решение чтить свое священство и исполнять свое призвание». Быть хорошим учителем значит не только быть ответственным, когда мы в церкви или на церковных мероприятиях. Апостол Павел учил, «Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». И тогда этот молодой человек сказал, «Где бы мы ни были или что бы мы ни делали, мы можем показывать хороший пример праведности везде и всегда». И он сказал, «Мы с папой являемся домашними учителями семьи Браунов. Каждый раз, когда мы приходим к ним, мы отлично проводим время и узнаем их еще лучше. Особенно мне нравится, что когда мы приходим к ним, они все готовы слушать и всегда рассказывают интересные истории. Когда мы хорошо узнаем прихожан благодаря домашнему обучению, становится легче исполнять другую обязанность учителя — приветствовать прихожан церкви. Когда мы помогаем людям почувствовать, что их рады видеть в церкви и что они в кругу друзей, это способствует тому, что все прихожане ощущают любовь и готовы принимать причастие. Поприветствовав прихожан, которые приходят в церковь, учителя каждое воскресенье помогают с подготовкой причастия. Мне по-настоящему нравится разносить и готовить причастие в этом приходе, потому что каждый здесь исполнен благоговение. Когда я готовлю и разношу причастие, то всегда чувствую Духа. Для меня это настоящее благословение — иметь возможность сделать это каждое воскресенье. Какую-то часть служения, такую как разнесение причастия, люди видят и благодарят нас за это. Но другая часть, такая как подготовка причастия, обычно остается незамеченной. Неважно, видят ли люди, как мы служим. Главное, что Господь знает, что мы служим, и что мы служим Ему. Как учителя, мы должны всегда стараться укреплять церковь, наших друзей и семьи, исполняя свои обязанности священства. Это не всегда легко, но Господь не дает нам заповедей, не приготовив пути для нас, чтобы мы могли исполнить то, что Он повелевает нам. И когда этот молодой человек закончил свое выступление, я продолжила удивляться его зрелости и мудрости. Он подвел итог своему выступлению так: «Я знаю, что мы станем лучше, если примем решение следовать Иисусу Христу». Еще одна история о служении священства была рассказана месяц назад на причастном собрании в другом приходе. Я тоже там был. Тот опытный носитель священства не знал в процессе своего выступления, что описывает именно то, что, как желает Господь, должно произойти с укрепленными кворумами священства. Вот суть его выступления. Им с напарником по домашнему обучению было поручено служить 7 семьям. Почти все из них не хотели, чтобы их навещали. Когда домашние учителя приходили к ним домой, они отказывались открывать дверь. Когда они им звонили, те не брали трубку. Когда они оставляли им сообщение, люди не перезванивали. Наконец, этот старший напарник решил служить им посредством писем. Он даже начал использовать ярко-желтые конверты в надежде, что получит ответ. Среди тех 7 семей была одна менее активная незамужняя сестра, эмигрировавшая из Европы. У нее было 2 маленьких детей. После многих попыток связаться с ней, он получил сообщение. Она прямо сказала, что слишком занята, чтобы встречаться с домашними учителями. Она работает на 2 работах и также служит в вооруженных силах. По своему основному месту работы она была полицейским. Ее профессиональная цель состояла в том, чтобы стать детективом, а затем вернуться в свою родную страну и продолжить работать там. Домашнему учителю так и не удалось навестить ее у нее дома. Он время от времени посылал ей сообщения. Каждый месяц он направлял ей письмо, написанное от руки, прилагая также поздравительную открытку для каждого ребенка. Ответов не было. Но она знала, кто ее домашние учителя, как с ними связаться, и что они будут настойчиво продолжать выполнять это служение священства. Затем однажды он получил от нее срочное сообщение. Она крайне нуждалась в помощи. Она не знала, кто ее епископ, но знала своих домашних учителей. И через несколько дней ей нужно было на месяц уехать из штата на военное учение. И она не могла взять с собой детей. Ее мама, которая должна была присмотреть за ними, только недавно улетела в Европу, чтобы быть со своим мужем, который попал в больницу. У этой менее активной одинокой сестры было достаточно денег, чтобы купить билет в Европу для младшего ребенка, но не для 12-летнего сына Эрика. Она спросила своего домашнего учителя, может ли он найти хорошую семью святых последних дней, которая могла бы приютить Эриков на следующие 30 дней. Домашний учитель ответил, что сделает все, что может. Затем он связался со своими руководителями священства. Епископ разрешил ему обратиться к членам совета прихода, включая президента общества милосердия. И президент общества милосердия быстро нашла 4 хорошие семьи святых последних дней, в которых были ровесники Эрика, и каждая из которых могла бы приютить его на неделю. В течение следующего месяца эти семьи кормили Эрика, предоставили ему комнату в их уже переполненных квартирах или небольших домах и брали его на уже запланированные летние семейные мероприятия. Он также ходил с ними в церковь, участвовал в семейных домашних вечерах и так далее. Семьи, где были ровесники Эрика, приглашали его на собрание мероприятия кворума диаконов. В течение этих 30 дней Эрик впервые бывал в церкви каждое воскресенье. После того, как его мама вернулась с учений, Эрик продолжил посещать церковь, обычно с одной из тех семей святых последних дней, которые присматривали за ними, или с другими, кто подружился с ним, включая навещающих сестер его мамы. В свое время его посвятили в диаконы, и он начал регулярно разносить причастие. Теперь давайте заглянем в будущее Эрика. Мы не удивимся, если он станет церковным руководителем на родине своей мамы, когда его семья вернется туда. И все это благодаря тем святым, которые вместе трудились, чтобы служить, руководствуясь внушением Святого Духа и тем милосердием, которое у них в сердце. Мы знаем, что милосердие необходимо для спасения в Царстве Божьем. Мароний писал, «Если нет у вас милосердия, вы никоим образом не можете быть спасены в Царстве Божьем». Мы также знаем, что милосердие — это дар, который дается нам после того, как мы сделаем все, что в наших силах. Мы должны молиться Отцу со всеми силами сердца, дабы мы могли преисполниться этой любви, которую Он даровал всем истинным последователям Своего Сына, Иисуса Христа. Мне кажется, что мы лучше всего получаем Святого Духа, когда сосредоточены на служении окружающим. Именно поэтому у нас есть обязанность священства служить Спасителю. Когда мы служим окружающим, мы меньше думаем о себе, и Святой Дух становится более доступным и помогает в нашем ежедневном стремлении к дару милосердия. Я приношу вам свое свидетельство о том, что Господь уже начал важный процесс продвижения вперед в своем плане для нас, чтобы мы могли стать еще более вдохновенными и милосердными в своем заботливом служении священства. Я благодарен за Его любовь, которую Он так щедро дарует нам. И об этом я свидетельствую и выражаю эту благодарность во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои возлюбленные братья, мы услышали богооткровенное объявление от президента Рассела Нельсона. Мы услышали важные подробности от старейшин Кристоферсона и Расбанда, а также президента Айринга. То, что будет сказано в дальнейшем, в том числе и президентом Нельсоном, станет уточнением того, что вам, Господним руководителям и носителям священства, предстоит теперь делать, исполняя свои обязанности. Чтобы помочь в этом, я рассмотрю некоторые фундаментальные принципы управления священством, которым вы обладаете. Священство Мелхиседекова — это божественная власть, делегируемая Богом для выполнения Его дела — осуществить жизнь вечную человека. В 1829 году оно было даровано Джозефу Смиту и Оливеру Каудере, апостолами Спасителя, Петром, Иаковом и Иоанном. Оно священно и обладает неописуемыми силами. Ключи священства — это силы, направляющие применение власти священства. Так, когда апостолы даровали Джозефу и Оливеру священство Мелхиседекова, они также дали им ключи для управления его применением. Но в то время были дарованы не все ключи священства. Все ключи и знания, необходимые для этого устроения полноты времен, даются строка за строкой. 7 лет спустя в храме в Киртланде были даны дополнительные ключи. Эти ключи были даны для руководства властью священства при исполнении дополнительных поручений, дававшихся в то время, такие как крещение за умерших. Священство Мелхиседекова — это не статус и не титул. Это божественная власть, вверяемая для использования в Божьей работе ради Его детей. Мы должны всегда помнить, что мужчины, носители этого священства, это не священство. Неправильно ссылаться на священство и женщин. Правильно ссылаться на носителей священства и женщин. Давайте подумаем, чего Господь Иисус Христос ожидает от носителей Своего священства. Как мы должны приводить к Нему души? Президент Джозеф Ф. Смит учил, цитата, «Справедливо сказано, что церковь организована совершенным образом. Единственная проблема состоит в том, что эти организации полностью не осознают те обязанности, которые возложены на них. Когда они полностью осознают те требования, которые к ним предъявляются, они будут исполнять свои обязанности с еще большей верой. И работа Господа по всему миру станет гораздо сильнее, энергичнее и влиятельнее. Конец цитаты. Президент Смит также предупреждал, данные Богом почетные звания, связанные с различными должностями и чинами в Святом Священстве, не должны ни использоваться, ни рассматриваться как чины, порожденные человеком. Они не служат для украшения. Они не выражают главенства, а скорее означают назначение на смиренное служение в работе нашего Учителя, служение которому мы подвязаемся. Конец цитаты. Продолжает. Мы трудимся для спасения душ и должны ощущать, что это величайшая обязанность, возложенная на них. А потому мы должны чувствовать желание пожертвовать, если необходимо, всем ради любви Божьей, ради спасения людей и триумфа Царства Божьего на земле. В Господней Церкви чины в священстве Мелхиседековом имеют различные функции. В учении и заветах первосвященники определяются как местные президенты или слуги в разных кольях, рассеянных по дальним местам. Старейшины там определяются как местные служители Церкви Моей. Вот другие учения относительно этих разных функций. Первосвященник управляет духовными делами. Как учил президент Джозеф Ф. Смит, цитата, «будучи посвящен в первосвященники, он должен чувствовать себя обязанным подавать пожилым и молодым пример, достойный подражания, и ставить себя в положение учителя праведности». И не только по учениям, но в особенности примером, передавая тем, кто моложе, преимущество зрелого опыта и становясь таким образом силой посреди общины, в которой он живет. Конец цитаты. Что касается обязанностей старейшины, то старейшина Брюс МакКонки учил, цитата, «старейшина — это служитель Господа Иисуса Христа. В служении своим ближним он уполномочен действовать вместо своего учителя. Он — представитель Господа». Старейшине МакКонки не нравилось, когда кого-нибудь называли всего лишь старейшиной. «Каждый старейшина церкви обладает таким же священством, что и президент церкви», — говорил он. «Кто такой старейшина?» «Это пастырь, служащий в овчарне доброго пастыря». Конец цитаты. В этой важной функции служить в овчарне доброго пастыря нет никакой разницы между чинами первосвященника и старейшины в священстве Мелхиседековом. В великом 107-м разделе учения и заветов Господь провозглашает: первосвященники по сану священства Мелхиседекова имеют право служить в своем собственном чине под управлением президентства, управляя духовными делами, а также в чине старейшины или в любом другом чине священства Ааронова. В любом чине священства Ааронова. Важнейшим принципом для всех носителей священства является принцип, которому учил пророк Иаков из книги Мормона. После того, как он и его брат Иосиф были посвящены в священники и учителя этого народа, он заявил: «И мы возвеличивали нашу должность Господу, приняв на себе ответственность и навлекая на свои головы грехи этого народа, если мы не учили их Слову Божьему со всем усердием». Братья, наши обязанности как носителей священства — это серьезные дела. Другие организации могут быть удовлетворены мирскими стандартами работы в передаче их посланий и выполнении иных функций. Мы же, носители священства Бога, обладаем божественной силой, которая управляет также доступом в целестиальное Царство Божье. У нас есть цель и обязанность, которую Господь определил в явленном свыше предисловии к учению и заветам. Мы должны возвещать миру, чтобы каждый человек говорил во имя Бога Господа, самого Спасителя мира, дабы вера также умножилась на земле, дабы вечный завет мой был утвержден, дабы полнота Евангелия моего могла быть возвещена слабыми и простодушными во все концы мира и перед царями и правителями. Чтобы выполнить эту божественную задачу, мы должны быть верны в возвеличивании наших призваний и обязанностей во священстве. Старейшина Гарольд Ли объяснил, что значит возвеличивать священство. Когда человек получает священство, он становится представителем Господа. Он должен воспринимать свое призвание так, как если бы выполнял личные поручения Господа. Вот что значит возвеличивать священство. Поэтому, братья, если бы сам Господь попросил вас помочь одному из Его сыновей или дочерей, что Он и делает через Своих слуг, сделали бы вы это? Если да, то стали бы вы действовать как Его представитель, выполняющий личные поручения Господа. У старейшины Ли было еще одно учение о возвеличивании священства. Когда вы держите увеличительное стекло над чем-нибудь, эта вещь выглядит больше, чем если смотреть на нее невооруженным взглядом. Это увеличительное стекло. Если же кто-то возвеличивает свое священство, то есть делает его больше и важнее, чем оно казалось поначалу, то именно так вы возвеличиваете свое священство. Конец цитаты. Вот пример того, как носитель священства возвеличивает свою ответственность во священстве. Я слышал его от старейшины Джеффри Эриксона, моего напарника на конференции Кола в Айдахо. Будучи молодым женатым старейшиной, отчаянно бедным и чувствующим себя неспособным закончить последний курс университета, Джеффри решил бросить учебу и принять привлекательное предложение работы. Несколько дней спустя к нему домой пришел президент Кворума Старейшин. Он сказал, «Понимаешь ли ты значение ключей священства, которыми я обладаю?» Когда Джеффри дал утвердительный ответ, президент сказал ему, что, услышав о его намерении бросить университет, он стал получать от Господа бессонными ночами настоятельные побуждения сказать Джеффри следующее. «Как президент Кворума Старейшин, я советую тебе не бросать университет. Это тебе послание от Господа». Джеффри продолжил учиться. Много лет спустя я встретил его, уже успешного бизнесмена, и услышал его слова, обращенные к аудитории носителей священства. Он сказал, «Этот совет круто изменил всю мою жизнь». Конец цитаты. Один носитель священства возвеличивал свое священство и призвание, и это круто изменило жизнь другого ребенка Бога. До сих пор я говорил о функции священства в церкви. Сейчас речь пойдет о священстве в семье. Начнем с ключей. Принцип, согласно которому власть священства может применяться только под руководством того, кто имеет ключи к этой функции, является основополагающим в церкви, но не относится к применению власти священства в семье. Отец, носитель священства, председательствует в своей семье властью священства, которым он обладает. Он не нуждается в руководстве или одобрении ключей священства, чтобы наставлять членов своей семьи, проводить семейные собрания, давать благословения священства жене и детям, или благословения исцеления членам семьи или кому-нибудь еще. Если бы отцы возвеличивали свое священство в собственной семье, это продвигало бы миссию церкви так же, как и все остальное, что они могли бы делать. Отцы, носители священства Мелхиседекова, должны соблюдать заповеди, чтобы иметь силу священства, позволяющее давать благословения членам своей семьи. Кроме того, отцы должны культивировать теплые семейные отношения, чтобы членам семей хотелось просить своих отцов о благословениях. И родители должны поощрять в семье как можно больше благословений священства. Отцы, действуйте как равные партнеры своих жен, как сказано в воззвании о семье. И еще, когда вам выпадает честь применять силу и влияние власти святого священства, делайте это через убеждение, долготерпение, мягкосердечие и кротость, и любовь непритворную. Этот высокий стандарт применения власти священства самое важное в семье. Президент Гарольд Ли дал такое обещание, став президентом церкви. Цитата. «Никогда власть священства, которой вы обладаете, не проявляется сильнее, чем во время кризиса в вашей семье, тяжелой болезни или когда предстоит принимать важное решение. Власть священства или то же самое, что то же самое, власть всемогущего Бога, включает в себя власть творить чудеса, согласно воле Бога. Но это священство мы можем использовать только тогда, когда мы этого достойны. Непонимание этого правила влечет за собой невозможность получить благословение великого священства». Конец цитаты. «Мои возлюбленные братья, возвеличивание святого священства, которым вы обладаете, жизненно важно для работы Господа в ваших семьях и в ваших церковных призваниях. Я свидетельствую о том, чье это священство. Через Его искупительное страдание, жертву и воскресение все люди получили заверение в бессмертии и возможности вечной жизни. Каждый из нас должен верно и усердно исполнять свою роль в этом великом деле Бога, нашего вечного Отца. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
Братья, мы благодарны за ваше присутствие сегодня вечером. Мы также благодарим хор за вдохновляющую музыку. Выражаем признательность всем, кто каким-либо образом участвовал в подготовке этой встречи. Заключительным выступающим на этой сессии будет президент Рассел Нельсон. После его выступления прозвучит заключительный гимн «Воспрянь, о Божий люд». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Брэд Нетрес, член Кворума 70. Президент.
Мои возлюбленные братья, благодарю вас за преданность Господу и Его святой работе. Быть с вами — огромная радость. Мы, члены нового первого президентства, благодарим вас за молитвы и поддержку. Мы признательны вам за то, как вы живете, и за ваше служение Господу. Ваша преданность долгу и самоотверженное служение настолько же важны в ваших призваниях, как наши в наших призваниях. Благодаря служению в церкви длиною в жизнь, я узнал, что на самом деле не имеет значения, где именно служит человек. Сильнее всего Господа заботит то, как он служит. Я выражаю глубокую признательность за президента Томаса Монсона, который на протяжении более 50 лет был для меня примером. Я также выражаю глубокое восхищение двумя его советниками, президентом Генри Айрингом и президентом Дитером Угдорфом. Я воздаю им хвалу за их служение Господу и Его пророкам. Оба этих преданных служителя получили новые назначения. Они продолжают служить с энергией и решимостью. Я уважаю и люблю их обоих. Возможность служить в истинной и живой Церкви Господа с Его властью и силой — это замечательное благословение. Восстановление священства Бога, включая ключи священства, открывает достойным святым последних дней величайшие из всех духовных благословений. Мы видим, как эти благословения изливаются на женщин, мужчин и детей по всему миру. Мы видим верных женщин, которые понимают силу, неотделимую от их призвания, а также от обличения и других храмовых таинств. Эти женщины знают, как призывать силы небесные для того, чтобы защищать и укреплять своих мужей, детей и других дорогих их людей. Это духовно сильные женщины, которые бесстрашно направляют, обучают и служат в своих призваниях силой и властью от Бога. Как же я благодарен за них! Точно так же мы видим верных мужчин, которые живут согласно своим привилегиям как носители священства. Они руководят и служат, жертвуя по примеру Господа, с любовью, добротой и терпением. Они благословляют, направляют, защищают и укрепляют окружающих силой священства, которой они обладают. Они приносят чудеса тем, кому служат. Вместе с этим они заботятся о безопасности собственного брака и семьи. Они остерегаются зла и остаются могучими старейшинами в Израиле, и я очень благодарен за них. А теперь позвольте сказать о том, что меня тревожит. Слишком многие из наших братьев и сестер не понимают в полной мере суть силы и власти священства. Они действуют так, будто стремятся скорее удовлетворить свои собственные эгоистичные желания и страсти, чем с помощью этой силы Божией благословлять его детей. Боюсь, что слишком многие из наших братьев и сестер не улавливают сути привилегий, которые могли бы принадлежать им. Например, некоторые наши братья поступают так, словно не понимают, что такое священство и какие способности оно им дает. Позвольте привести несколько конкретных примеров. Недавно я присутствовал на причастном собрании, на котором новорожденному предстояло пройти наречение и получить отцовское благословение. Молодой отец взял свою драгоценную дочь на руки, нарек ей имя, а затем произнес прекрасную молитву. Но своего ребенка он так и не благословил. Эта милая девочка получила имя, но не благословение. Тот замечательный старейшина не видел разницы между молитвой и благословением священства. Обладая властью и силой священства, он мог бы благословить свое дитя, но он этого не сделал. Такая возможность была упущена. Позвольте поделиться другими примерами. Мы слышали о братьях, которые, рукополагая сестер в качестве руководителей и учителей в первоначальном обществе, обществе молодых женщин или обществе милосердия, не благословляют их силы исполнять свои призвания. Они произносят лишь увещевания и наставления. Мы иногда видим достойного отца, который упускает возможность дать жене и детям благословение священства, когда это именно то, что им нужно. Сила священства восстановлена на земле, и все же слишком многие братья и сестры проходят ужасные жизненные испытания, не получая благословения священства. Это трагедия, но мы в силах устранить ее. Братья, мы наделены святым священством Бога. У нас есть власть благословлять Его народ. Просто подумайте о замечательном заверении, которое нам дал Господь, сказав, «Кого ты благословишь, я благословлю». Наша привилегия — действовать во имя Иисуса Христа, благословляя детей Божьих согласно Его воле в отношении них. Президенты Колиев и епископы, прошу вас, следите за тем, чтобы каждый член кворумов, за который вы отвечаете, понимал, как давать благословение священства. К этому относится также личное достоинство и духовная подготовка. необходимые для того, чтобы с полным правом просить силы у Бога. Всех братьев, обладающих этим священством, я приглашаю вдохновлять прихожан на соблюдение их заветов, на пост, молитву, изучение священных писаний, поклонение Богу в храме и служение с верой, как людей Божьих. Мы можем помочь каждому увидеть оком веры, что послушание и праведность приблизят их к Иисусу Христу, позволит им наслаждаться постоянным напарничеством Духа Святого и испытывать радость в жизни. Отличительной особенностью истинной и живой Церкви Господа всегда будет организованная, сплоченная работа по заботливому служению отдельным Божьим детям и их семьям. Поскольку это Его Церковь, мы, будучи Его слугами, будем служить отдельно взятому человеку, как делал Он. Мы будем служить во имя Его, с Его силой и властью, Его исполненной любви добротой. Один случай, который произошел со мной более 60 лет назад в Бостоне, научил меня тому, как много заключено мощи в привилегии служить каждому отдельно взятому человеку. В то время я был ординатором в Массачусетской больнице. Мне приходилось дежурить каждый день, каждую вторую ночь и каждый второй уикенд. У меня оставалось очень мало времени на жену, наших четверых детей и церковную жизнь. Тем не менее, президент нашего небольшого прихода поручил мне навестить дом Уилберга и Леоноры Кокс, надеясь, что брат Кокс вернется к активности в церкви. Они с Леонорой были запечатаны в храме, но все же Уилбер много лет не принимал участия в жизни церкви. Мы с напарником отправились к ним домой. Когда мы вошли, сестра Кокс тепло нас приветствовала, но брат Кокс быстро ушел в другую комнату и запер за собой дверь. Я подошел к закрытой двери и постучал. Спустя какое-то время я услышал недовольное «Войдите». Я открыл дверь и увидел, что брат Кокс сидит возле приборов, представляющих собой любительскую радиостанцию. Он зажег сигару. Было заметно, что мой визит ему не в радость. Я с интересом оглядел комнату и сказал: «Брат Кокс, мне всегда хотелось больше узнать о любительской радиостанции. Может, вы мне что-нибудь об этом расскажете? К сожалению, сегодня вечером я не могу сдержаться. Но можно я вернусь в другое время?» Мгновение он колебался, а потом согласился, сказал «да». Таким было начало замечательной дружбы. Я вернулся, и он многому меня научил. Я проникся к нему любовью и уважением. С каждым последующим посещением я все яснее видел величие этого человека. Мы стали очень хорошими друзьями, равно как и наши вечные спутницы жизни. А потом, спустя некоторое время, мы с сестрой переехали. Местные руководители продолжали питать семью Кокс. Спустя примерно 8 лет после того первого визита был организован Бостонский кол. Угадайте, кто был его первым президентом? Точно. Брат Уилбер Кокс. В последующие годы он также служил президентом миссии и президентом храма. Спустя много лет, когда я уже был членом Кворума 12, мне поручили создание нового кола в округе Сан-Пит, штат Юта. Проводя обычные собеседования, я был приятно удивлен встрече с дорогим другом, братом Коксом. Я почувствовал вдохновение призвать его патриархом нового кола. После того, как я посвятил его в этот чин, мы обнялись и заплакали. Люди, находившиеся в комнате, задавались вопросом, почему взрослый мужчина плачет. Но мы-то знали, и сестра Кокс знала, то были слезы радости. Мы молча вспоминали невероятное путешествие, исполненное любви и покаяния, которое началось более 30 лет назад, однажды вечером у них дома. На этом история не заканчивается. Семья брата и сестры Кокс выросла. В ней трое детей, 20 внуков и 54 правнука. И прибавьте к этому их влияние на сотни миссионеров, еще на тысячи людей в храме, и еще на сотни тех, кто получили патриархальное благословение от руки Уилбера Кокса. Их с Леонорой влияние, словно круги на воде, будет ощущаться на протяжении многих поколений по всему миру. Такие же случаи, как описанная мной история Уилберга и Леоноры Кокс, происходят в нашей церкви каждую неделю. Даже, надеюсь, каждый день. Преданные служители Господа Иисуса Христа продолжают Его работу, заручившись Его силой и властью. Братья, существуют двери, которые нам под силу открыть. Благословение священства, которое мы можем дать, сердца, которые мы способны исцелить, бремена, которые мы можем облегчить, свидетельства, которые мы можем укрепить, жизни, которые мы можем спасти, и радость, которую мы можем нести в дома святых последних дней. И все благодаря тому, что мы носители священства Бога. Мы, мужи, призванные и уготованные от основания мира, согласно провидению Бога, ввиду нашей огромной веры, исполнять эту работу. Сегодня я приглашаю вас буквально подняться вместе со мной в нашем великом вечном братстве. Когда я назову ваш чин во священстве, прошу вас встать и не садиться. Прошу подняться диаконов. Учителя, поднимитесь. Священники. Епископы. Старейшины. Первосвященники. Патриархи, члены кворума 70, апостолы. А теперь, братья, пожалуйста, стоя, присоединитесь к нашему хору, исполнив все три куплета гимна «Воспрянь, о Божий люд». Пока вы поете, думайте о своем долге, как могучего воинства Бога, помогать готовить мир ко второму пришествию Господа. Такова наша задача. Такова наша привилегия. Об этом я свидетельствую. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Наш
Отец на небесах, мы стоим пред Тобой с благодарностью в сердцах за живущих пророков и апостолов, за нашего возлюбленного апостола, президента Рассела Нельсона. Просим Тебя благословить его и продолжать поддерживать его. Мы благодарны Тебе за Твоего Единородного Сына, за Его вечное искупление. Мы молимся о том, чтобы мы всегда могли помнить Его, чтобы мы следовали Его примеру любви и служения, чтобы мы служили всем Твоим детям с любовью и преданностью. И молимся мы об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.